Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в студии радио «Свобода» Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта. Я сделал некоторые усилия, потому что язык все-таки за, значит, два прошлых десятилетия как-то привык. Чемпион мира по шахматам. Это все совсем не актуально, Гарри?
А что такое актуально?
Ну вот для тебя в твоей жизни.
Не, почему? Я продолжаю немножко заниматься шахматным, аж пишу книжки, продолжаю серию, это мои великие предшественники. Ну, сейчас вот как раз заканчивается трехтомник о всех моих матчах с Карповым. Слежу, конечно, за турнирами, потому что это интересно, это уже как бы навсегда.
А слежу на каком уровне? Партии разыграешь или это уже?
Смотрю за партиями, там какие-то пометки делаю в свою базу. Ну, я периодически даю сеансы одновременной игры, как часть там моих выступлений, там перемежаю лекции с сеансами, если такое желание есть. То есть в шахматы играть я не разучился.
Замечательное заявление. А возможности проверить это на публике уже не представится?
Неизвестно. Всегда бывают какие-то показательные выступления. Может что-то и там и в этом году случиться. Вот, например, все-таки в 2009 году 25 лет...
Матчем,
да, началу наших начало, бесконечных да. матчей с Анатолием Карповым мы начали играть вот в сентябре, 10 сентября.
Для ней была только 30-летняя война.
Вероятно, да. Начали играть в Москве, и вот с 1984 года, ну, последний матч кончился уже на рубеже 90-91, вот как раз вот доигрывали мы уже в Лионе.
То есть 7-летняя война таки, да.
Ну, в общем, да, такая была.
Не 30-летняя, но
144 партии, 5 матчей.
Ты отличаешь эти партии?
Вот ну, тебя... конечно. Ну, я, во-первых, сейчас просто пишу о них, как раз сейчас третий том уже вот заканчиваю. Последний матч буду сейчас освещать. И все партии, которые мы сыграли потом. То есть у меня идея была охватить все партии, как все наши поединки за шахматной доской от самого первого в 75-м году, когда я играл в сеансе за команду Бакинского дворца «Пионеры» против капитана челябинской команды, тогда чемпиона мира, только ставшего чемпиона мира Анатолия Карпова, до там вот наших последних партий уже в 21 веке. И вот в тех странах, где мы играли матчи, вот во Франции, в Испании, в Англии, есть интерес, может быть, какие-то показательные выступления. Ну, вот там в быстрые шахматы сыграть, да. Показательно, что вот эта идея, она, в общем-то, так сейчас изучается именно в этих странах. А вот в России, где, в общем-то, мы как бы начали играть, ну, конечно, к этому никакого интереса ни у кого нет.
Ну, понятно.
Нет,
да. Совершенно неинтересный повод, да. А хочу спросить, схлынуло человеческое отношение к Анатолию Евгеньевичу Карпову? А это уже вот, когда ты комментируешь партии, разбираешься, это уже просто история шахмат или это по-прежнему больная человеческая
история? Во всех случаях это история шахмат. Кроме того, с годами вообще все чувства притупляются. То есть это очень давно... Мы по-прежнему очень разные, у нас там разные взгляды и политические взгляды, но, с другой стороны, во-первых, у нас, как кому-то не покажется странным, достаточно однозначное отношение к тому, что происходит в стране. Может быть, по разным причинам, но в целом Карпов тоже не любит троечников. Все-таки он тоже чемпион мира. Как говорил Борис Васильевич Спасский, все-таки мы члены самого маленького в мире профсоюза. Там у нас вообще осталось всего ничего, по пальцам одной руки можно пересчитать. Вот. И поэтому Карпов вот все-таки считает это самым главным. Вот то, что вот случилось, когда меня арестовывали, он пришел, попытался увидеть со мной в тюрьме, это тоже демонстрация того, что вот эту как бы составляющую наших отношений он ставит выше всего. Мы чемпионы мира по шахматам, и какие-то вещи, которые там делает сейчас там власть, ну, вот особенно там, когда применяются такие жесткие меры воздействия против известных людей, с точки зрения Карпова, это, конечно, абсолютно неверно. И поэтому отношения как бы, ну, совершенно нормальные, то есть я могу ему позвонить, он может мне позвонить, если возникает такая потребность. Ну, вот сейчас мы как-то обсуждаем как раз в рамках вот, вот того юбилея и тех предложений, которые поступают. Вот поэтому...
Не поиграть ли вам еще?
Не сыграть ли нам еще, да, как бы, ну, вот. То есть всегда, наверное, пусть по прошествии многих лет остается главное.
Переключаемся с шахмат. Хотя разговор свободный, он может еще перекинуться и обратно на эти черно-белые клетки. Вот про черно-белые. Есть ощущение, и оно довольно, вот я так посмотрел, что пишут о тебе, тоже черно-белое. Есть ощущение, что у Каспарова, это часто пишут, вот такое черно-белое восприятие. Вот есть свои, чужие, вот есть там правильное, неправильное. Ты ощущаешься таким вот прямолинейным человеком?
Ну, правильно, неправильно, это такой, наверное, такая система опознавания есть у любого человека. Вот. Другое дело, насколько вот эти максималистские нормы используются в нашей повседневной жизни. Мне кажется, что вот такое упрощенное восприятие, оно в первую очередь присутствует у людей, которые очень плохо знакомы с тем, что я делаю. Хотя, в общем-то, не так просто об этом узнать, на Первом канале об этом не расскажут. Тем не менее, можно в интернете найти, много статей есть, можно там слушать там «Эхо Москвы», ну, в том числе «Радио Свобода», но чаще, наверное, все-таки «Эхо Москвы». То есть, если проанализировать, скажем, вот то, чем я занимаюсь последние 4 года, то, ну, довольно странно будет настаивать на том, что у меня черно-белое восприятие жизни. Скажем, коалиция «Другая России» и все последующие, как бы, итерации вот этого процесса, ну, если даже первым можно назвать был «Объединенный гражданский фронт», были построены на концепции объединения разных оппозиционных сил, разных идеологических сил. То есть до «Другой России» вообще идея о том, что представители разных идеологических сил могут спокойно все это обсуждать, вообще как-то думать о том, как там нам обустраивать страну, казалось невероятным совершенно. Сейчас никаких проблем, скажу, вот, Национальной ассамблеи, где представлены, наверное, там вот все цвета там идеологической радуги в России, вот это уже не является проблемой. То есть я считаю необходимым контактировать практически с любой политической силой, готовой обсуждать сущностные вопросы, вот, имеющие субъектность, вот скажем так. Проблема в том, что вот, там, сегодняшняя власть, она как бы порождает такие клоны многочисленные, которые субъектности не имеют. А если у человека есть какие-то сущностные представления о том, что нам надо делать, то у этой какой-то политической группы я никогда не останавливался перед тем, чтобы начать, по крайней мере, такой самый предварительный диалог.
Ну, смотри, в числе твоих партнеров, людей, с которыми ты готов разговаривать и разговариваешь на политические темы, как минимум, есть некоторое количество людей, там, рукопожатия, с которыми было довольно странно представить, и довольно странно представить очень многим. С другой стороны, очень многие люди, находящиеся либо внутри власти, либо сотрудничающие с властью, да, по каким-то привычным канонам, ну, классово близкие, да, то есть читавшие одни книжки с нами, да, имеющие некоторые общие, может быть, даже представления о добре и зле, да, они оказываются для тебя по ту сторону баррикад.
Ну, что такое общее представление о добре и зле?
Ну, вот там есть люди, пришедшие, там есть национал-социалисты, да, там есть красные, есть там, ну, по условной градации коричневый, есть люди, работающие в правительстве, там, в экономическом блоке, там, допустим, там, или сотрудничающие, публицисты, которые не считают возможным входить, там, скажем, и сотрудничать с красными. То есть очень...
Нет, публицисты или, там, или люди, работающие в правительстве, они именно там работают. И именно потому, что они являются частью системы, они там считают для себя что-то невозможным делать. Но они считают возможным пожимать руки людей, которые просто заляпаны кровью. На этих руках кровь Нардоста, кровь Беслана. Можно долго перечислять. Почти наверняка вот именно в эти кабинеты и в этих коридорах теряются следы взрывов домов в 99-м году. Я уже не говорю про Чеченскую войну, я не говорю про то, что в эти же кабинеты заходит Рамзан Кадыров. Можно длинный такой список.
Нет, смотри, мы не говорим, мы
нет,
сейчас...
Это кровь, нет, Виктор, мы это сейчас, люди, да, это люди, запятнавшиеся кровью. Значит, мы давайте сразу разделим. Вот некоторые идеологические разногласия, и там вот мы по-разному оцениваем там, историю, там 39-й год, 37-й год, там 17-й год. Это все-таки оценки истории. На руках людей, с которыми я общаюсь, нету крови. Вот режим запятнался кровью и преступлениями многочисленными. Я уже не говорю там о вот этой бесконечной череде этих коррупционных скандалов, которые как-то проходят стороной так. Вот как бы нас это не интересует. Вот есть какая-то там макроэкономическая стабильность, а вот эти там детали, там типа там Ганвора, там которые там... Вот, они как бы нас не интересуют.
Здесь у нас того спора не получится. Я сейчас
говорю, о чем спорим?
О другом немножко говорю. Вот, скажем, есть люди и работающие в правительстве и пишущие, да, публицисты, которые, с одной стороны, считают возможным работать в правительстве и пытаться что-то делать хорошее в рамках этой системы. На их руках, я думаю, ты согласишься, нету крови.
Нет, и в Третьем Рейхе далеко не у всех на руках была кровь. Вопрос в том, что вы работаете в системе, которая, легитимность которой, по меньшей мере, спорна, скажем так, и можно дальше уже этот ряд продолжать. Каждый там с разной степенью жесткости скажет, насколько этот режим там нелегитимен и преступен. То есть в данном случае вы все-таки работаете на укрепление этого режима. Аргументация может быть любая. Вы знаете, в России не может быть демократии, а вы знаете, что если вот вместо этого режима другой будет еще хуже. Это, кстати, самый популярный аргумент. И вот по существу здесь, на самом деле, и проходит вот эта такая идеологическая граница, потому что постоянно аргументом основным является вот именно эта инвектива. Ну да, конечно, ну такой, ну какой есть уже. Вот, ну вспомните там даже, там, вспомните Пушкина, самый там главный европеец в России — это правительство.
Ну правда, он писал это в надежде на периллюстрацию, как в общем можно предположить.
Вероятно. Тем не менее, как бы любители цитировать это высказывание, они про этот факт не вспоминают. А на самом деле, если посмотреть на активность, вот если будем брать коалицию «Другая Россия» и вот там Национальную Ассамблею, то... над созданием чего работал Объединенный гражданский фронт. Хотя тоже Объединенный гражданский фронт и явился костяком вот первым солидарности. Поэтому для нас вообще объединение разных политических сил и создание независимого политического пространства является главной задачей. То есть это пространство включает в себя, во-первых, всех вместе, надо создавать такую какую-то большую новую поляну, и, естественно, есть идеологические вот там близкие. Вот эта солидарность, это самые разные, так называемые, как говорят, демократические, там, либеральные силы, объединенные вот там, вот в этом углу. Да. Но вы не можете, на самом деле, решать глобальные задачи, пока все не согласятся с какими-то определенными ценностями. Вот можно там написать там, хорошую или там, не очень хорошую конституцию, там умные люди собрались, написали, ну вот возьмем конституцию 93-го года. Ну понятно, что я уже отставляю в стороне то, что она принималась с грубейшими нарушениями, то, что ее легитимность ну, практически нулевая, если брать именно такую юридическую составляющую. Главное, она принималась по окончанию фактически гражданской войны. Она описывала ситуацию в рамках существующей конструкции. Она задумывалась изначально как авторитарная, потому что она должна была сохранять вот эту конструкцию с доминацией исполнительной власти. Теперь, предположим, мы говорим Объединенный гражданский фронт. Мы считаем, что надо писать новую конституцию. И мы предлагаем какие-то вещи. Абсолютно четкие демократические вещи. Аналоги берутся, там и американские, и европейские. И многие наши партнеры, как вы говорите, там, красные, левые, там, как угодно их называйте, с этим соглашаются. Предлагают какие-то свои вещи. Вот как вы можете выстроить основы государственного устройства, пока все политические силы не согласят, что по этому документу мы будем жить? Вы хотите им навязывать как-то свое видение? Будет та же самая ситуация такой холодной гражданской войны, бесконечная, когда правительство и те, кто в нем работают, особенно такие либеральные экономисты и публицисты, говорят, ну вот, пусть правительство это штыками нас продолжает защищать от потенциального народного гнева. Надо найти ту форму государственного устройства, которая бы привела бы к согласию разные политические силы. Конкурировать на выборах. Совершенно очевидно, что как только в стране восстанавливаются, а точнее выстраиваются нормальные демократические институты, вот все там политические силы, входящие в Национальную Ассамблею, будут довольно жестко конкурировать. Мы также понимаем, что, скажем, обсуждать там взгляды на экономику или там даже на социальные проблемы и почти наверняка на внешнюю политику бессмысленно, потому что они разные. Ну, в принципе, такие же разные взгляды там могут быть у демократов и республиканцев в Америке. То есть здесь не надо, понимаешь, что там, конечно...
Не до такой степени.
Тем не менее, знаете что, там
не до такой
по вопросу степени. Абортов, например, там, или там по вопросу там, каких-то там, там научных исследований, там, то, что связано с религией, там жестко, там бьют и даже убивают, как мы знаем, недавно там одного из докторов, который делал поздний аборт, просто убили. Вот именно как раз это идеологическая такая ненависть. То есть, на самом деле, опять, разногласия другого порядка, я согласен. Российская история, советская история оставила такую незаживающую рану. Понятно, что потребуется, наверное, еще жизнь одного, может, двух поколений, пока мы, наконец, сумеем там все это там нормально выстроить.
Договоримся, что Сталин неэффективный менеджер.
Ну,
как минимум.
Да, как минимум. Значит, как естественно, как минимум. Значит, но сейчас возникает уникальная возможность договориться о нормальных демократических процедурах в сегодняшней стране. Это очень важно. И вот те люди, которые готовы об этом говорить, они понимают, что для России это необходимо. А те, кто, прикрываясь вот этой своей там либеральной публицистикой, какими-то там аналогами из прошлого, кто пытается просто отрицать это, потому что, не дай бог, это, для России это не годится. То есть все, что они нам говорят, в России нельзя проводить свободные выборы, потому что на них победит черт знает кто. Вот для меня эта позиция неприемлема.
Вот, прости, что прерываю. Неприемлемо, ну, в принципе, это одна история. Я с одним соглашусь.
Другого не существует. Нет,
а вот здесь... Личный вопрос. Вопрос. Не страшно? Сейчас идем на свободные выборы.
Нет, ответ не страшно. Я в свою страну верю. Вот в отличие от тех, кто там засел в Кремле и питается просто в питательном бульоне, как они сами называют, вот это, в этой кремлевской пробирке, я верю в свою страну, я езжу по ней много, я не считаю, что исход выборов предрешен. Да, конечно, вектор будет левее, чем сегодня, ну и что? Ничего страшного не будет, я общаюсь с самыми разными людьми, и я слышу, что, в принципе, каждый по-своему озабочен о будущем нашей страны. Могут быть разные какие-то взгляды, но, тем не менее, я... Вот мог бы долго рассказывать о том, что удивительно посмотреть, как люди, которые в 93-м году стояли по разную сторону баррикады, сейчас достаточно спокойно контактируют. Вот мы начали разговаривать о Карпове. Вот та же самая параллель. Главное остается, ведь конфликт-то на самом деле, если оставить там больших начальников, то вот основная масса конфликтующих тогда ведь думали о стране своей. Ведь понятно совершенно, что многие из тех, кто там защищал Верховный Совет, или кто считал, что их надо там заразу это выкорчевать, они же думали о том, как лучше для страны. И сейчас, на самом деле, когда они взаимодействуют, когда они это обсуждают...
Без танков.
Да, без... Вот очень важно, что без танков. Вообще, лимит на насилие России исчерпала. Вот это очень важно. Вот только ненасильственные перемены могут дать нам какую-то надежду в 21 веке там не развалиться снова на части, как это случилось в
91-м. Смотрел ли ты фильм на НТВ «Кто заказывает хаос»?
Не, ну, секундочку, у меня не хватает мирной энергии смотреть отечественное телевидение.
Нет, просто к твоей фразе, что Россия исчерпала, там как раз ты был главным человеком, который ведет кровопролитие. Других-то нет, у нас остались все вегетарианцы.
Конечно, скорее всего, там такие, как я, виноваты в том, что каждый день на Кавказе кого-то продолжают убивать, хотя уж сколько лет назад там провозгласили окончательную победу.
Мы в 2000-м, в феврале 2000-го война закончилась победой.
Все закончилось, да, вот просто каждый день сводки, причем такое ощущение, что сейчас вот чисто зритель. Мне кажется, что становится больше просто. Причем калибр людей, которых убивают, он просто повышается.
Каждый день по всему Кавказу.
Это правда. То есть, на самом деле, вот что объединяет этих людей? Снова вот возвращаюсь, вот да. Я хорошо начал с разговора с Карповым. Оценка ситуации в стране, она катастрофическая. Понятно, что представление о том, что бы я делал у власти, разные. Но вот это, пожалуй, единственный позитив путинского правления. Никаких иллюзий по поводу того, что Россию может спасти вот эта сильная рука, у людей политически активных нету. На самом деле, вот все эти предложения конституционной реформы, вот там завтра в журнале New Times моя статья выходит. И, кстати, могу порекомендовать там вот на сайте там APN.ru, который ты вряд ли читаешь. Прекрасная статья Сергея Черняховского, тоже депутат Национальной Ассамблеи, очень левый человек, левых взглядов. Он написал статью «Фиктивная конституция» 2 дня назад. Вот об этом же. То есть, ну, он там такая у него более такая, может быть, такая сухая фактическая, у меня там с предложениями на будущее. Но важно, что все понимают, нужна, наоборот, децентрализация, нужно дать власти регионам больше, туда переносить деньги. Нужно, вот очень тоже хорошая была сейчас новость, да, в очередной раз милиция задержала протестующих против точной застройки. Да. Вот одно из предложений вот этой объединенной оппозиции, это выборы судей районных и глав районной милиции. То есть фактически такая система шерифов. Вот на секунду подумайте, может ли выбранный шериф разгонять демонстрацию против там протестующих? Почти наверняка.
Конечно.
Вот очень важно, что даже люди вот левых взглядов понимают, нужно по-другому строить отношения между центром и регионами. Нужно резко уменьшать полномочия президента и, соответственно, повышать реальную парламентскую власть.
То есть горизонталь.
Горизонталь на самом деле. Это очень важно. Вот Путин убедил людей самых разных политических взглядов, что вертикаль не работает, вертикаль разваливается. Она на самом деле убивает Россию. И вот те, кто это сегодня понимают, они находятся с одной стороны. А те, кто, может быть, понимают, но им так хорошо, им так удобно, они боятся перемен, они находятся с другой стороны. Только Пикалёва же это как бы первый звонок. Ведь это же то, что происходит по всей стране. Несмотря на в эти 8 лет, как говорят у нас, тучных лет, когда просто там этот нефтедолларовый дождь, просто там все, что можно, оросил вокруг, имеется в виду, конечно, естественно, внутри там Садового кольца.
Там, где он падал.
Так вот, мы почему-то столкнулись с ситуацией катастрофической. Вот сегодня нефть почти $70. А почему на грани катастрофы находимся? Почему такие прогнозы? $70. Просто напоминаю, что в 2000 году при 20-долларовой нефти огромный рост у нас был. Ну, можно списать, конечно, на дефолт 98-го года, и тем не менее страна росла. Вот 8-9 уже лет правления, вот, вот выстраивание вертикали, и мы при 70-долларовой нефти, там, в дефиците бюджета...
Это очень смешно.
Что же произошло?
То, что при Гайдаре было 17-18...
Нет, на самом деле, вот здесь тоже очень важно. Вот давайте вот вспомним вот как бы 90-е годы, и вот рост, кстати, в 99-м году начался, и даже
до,
там...
До Путина заметил.
Ну, конечно, да, нет. 99-2000 год самый большой рост был в России. Понятно, списать можно на дефолт. Но если там, например, спросить даже таких либеральных экономистов, уж очень, как Андрей Илларионов, вот правительство Примакова-Геращенко, оно было вполне себе либеральным, потому что оно, по большому счету, ничего не делало. Оно понимало, что вот, вот надо по минимуму...
Не мешать.
Вот, и заметьте, Примакова-Геращенко. Вот самый большой рост был показан при этом правительстве. А вот... То, что происходило, начиная с 2000 года, нельзя оправдывать вот этими разговорами о макроэкономической стабильности, о том, что мы там решили эти проблемы, решили те проблемы. Мы ничего не решили, на самом деле. Мы упустили 9 лет. 9 лет, которые могли потратить на там, переоборудование страны. Мы говорим там про инновации. Вот инновации, они являются антиподом стабильности и вертикали. Потому что инновации подразумевают не только там технологический прогресс, это и меняющееся общество. Инновации подразумевают большую динамику внутри самого общества. А социальная динамика внутри общества, она не может существовать вместе с вертикалью и стабильностью. То есть, или вот такой чиновничий застой вертикальный, либо горизонтальный прогресс вот этот. И многие сейчас люди с самых разных взглядов, я вот вернусь к этой мысли, понимают, что нужен этот горизонтальный прогресс. Нужно проводить, модное слово скажем, перезагрузку.
Перезагрузку, ну да, это другая система, это даже, наверное,
да, это
не
другая система. Вот надо понимать,
это другая философия.
Вот отсчет надо брать не от 93-го года, на самом деле, на мой взгляд, это год катастрофы, потому что тяжело складывающийся баланс исполнительной законодательной власти был разрушен. Даже не хочу обсуждать, кто прав был, кто виноват, не суть важно, главное, не смогли договориться и начали стрелять. Вот если посмотреть на историю российских конституций, вот 20 век, вот я об этом в статье пишу, 905 год, можно считать манифест конституции, 918, 22, 36, 77, 93. Вот 6 конституций, все писались властью под свою как бы конструкцию. 90-93 год в конституцию РСФСР было внесено почти 300 поправок. Самый вот такой лучший период, когда складывался идеальный баланс между властью законодательной и исполнительной.
Гарри Каспаров на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии при обстреле милицейского патруля сегодня один милиционер погиб и еще один ранен. Нападавшим удалось скрыться. В Чечне убит помощник первого вице-премьера правительства республики Мусост Футиев. Убийство произошло в городе Аргун в субботу вечером. Бразильские моряки обнаружили еще 3 тела в районе катастрофы французского самолета А-330 в Атлантическом океане. Всего до сих пор удалось найти 5 тел. На борту самолета находились 228 человек. Россия в ближайшие десятилетия планирует увеличить свою долю на мировом рынке зерна до 20% и довести объемы экспорта зерновых до 50 миллионов тонн. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Елена Скрынник на Всемирном зерновом форуме в Петербурге. На Украине лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович заявил, что президент Украины должен избираться всенародно. Это заявление противоречит одному из главных условий создания новой парламентской коалиции в Верховной Раде с участием партии регионов и блока Юлии Тимошенко. Ранее сообщалось, что стороны считают необходимым отдать парламенту право избирать президента. В Тбилиси по обвинению в незаконном хранении оружия арестован один из активистов оппозиционной партии «Демократическое движение. Единая Грузия». Лидер партии, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе, считает арест продолжением кампании репрессий властей в отношении оппозиции. На северо-западе Пакистана ополчение, сформированное местными жителями, атаковало позиции талибов в отместку за недавний теракт, жертвами которого стали более 30 человек. Президент США Барак Обама завершил поездку по странам Ближнего Востока и Европы и возвращается из Парижа в Вашингтон. В Перу, в провинции Амазонос, введен комендантский час и усилены полицейские подразделения после ожесточенных столкновений сил безопасности с коренным населением.
Все свободные на волнах радио «Свободы», прямой эфир. Сегодня у меня в гостях глава ОГФ, 13-й чемпион мира по шахматам, все-таки будем настаивать, Гарри Каспаров. Оппозиция, протест или альтернатива, так был сформулирован вопрос. Гарри, я сейчас почитаю выборные места из переписки, да, а потом какие-то самые главные твои комментарии по поводу этого. Много объективных причин неуспеха демократического движения в России, информационное оболванивание государством населения. Есть субъективные причины, пишет Михаил, ведь наши демократы патологически атеистичны, а ведь вера в Бога, а без Бога, без веры в Бога добро бессильно и немощно. Как тебе такая связка?
Мне кажется, что все-таки причины неудачи оппозиционных сил, причем я бы все-таки прекратил бы говорить о том, что это только там неуспех там, демократических сил. У нас никогда не было создано в России нормальной оппозиции. Вот есть муляжи оппозиционные, там есть Жириновский муляж оппозиционный, есть Зюганов оппозиционный муляж, а есть Чубайс. Между прочим, вот эти три фигуры 15 лет никуда не уходят, президенты поменялись, а вот эти муляжи существуют по-прежнему. Поэтому пока оппозиция является, официальная системная оппозиция, а является оппозицией там, его величества и продолжает работать вот в алгоритме, заданном в Кремле, а говорить вообще о каких-то успехах нельзя. Вот только сейчас в России создается такое независимое оппозиционное пространство. Очень такой тяжелый процесс. Конечно, хотелось бы сразу каких-то успехов, но надо понимать, что для того, чтобы оппозиция могла добиваться какого-то успеха, она должна предлагать, вот, по вопросу, альтернативу власти. Вот на самом деле протест – это тоже часть оппозиции, и альтернатива – это часть оппозиции. Ну, понятно, что протест – это в большей степени в странах авторитарных, где нету нормальных демократических институтов. А альтернатива – это то, что вы предлагаете либо на выборах, ну, либо вот в условиях там вот такого противостояния, когда вы пытаетесь рассказать людям, используя свои ограниченные возможности, о том, что же вы предлагаете взамен.
Я хочу просто, поскольку это я слышу уже много лет, что оппозиция ничего не предлагает, я слышу это от людей, которые почему-то не задаются вопросом, а где, собственно, она может это предлагать? Потому что протест это можно предложить. Вот выйти на улицу еще можно. А для того, чтобы предложить что-то...
Парламент не место для дискуссии, как известно.
Для того, чтобы туда невозможно попасть, поскольку есть Чуров.
Есть Чуров, значит, который гарантирует, что он не будет местом для дискуссии.
Хотите услышать предложение от оппозиции? Пустите оппозицию туда, где дискутируют, туда, где предлагают.
Ну,
туда,
для этого, повторяю, для этого есть какие-то муляжи, но нормальные дебаты для власти смертельны. Она это, кстати, хорошо власть понимает, и поэтому чем дальше, тем больше ограничивает вот это информационное пространство. Скажем, вот на недавно прошедших, с позволения сказать, выборах мэра Сочи, а Борис Немцов был отрезан просто от всех источников, всех абсолютно, повторяю, там и газетных, и рекламных, естественно, и телевизионных. То есть возможности узнать у жителей Сочи о том, что предлагает Немцов, да и вообще о том, что там в городе проходят выборы, практически не было.
Несколько писем с одним и тем же посылом. Все эти марши, как слону дробина, в одном письме, власть никогда не позволит, поскольку они боятся и никогда не допустят оппозиции. И несколько писем этого такого рода. Значит, практический вопрос. Что дает тебе основание думать, что путинизм, как пишет один человек, значит, что еще на пару шестилеток, значит, запаса прочности наберется. Ты считаешь, что гораздо раньше все закончится?
Значит, конечно, у меня нету вот этого магического кристалла, который позволил бы увидеть будущее. Значит, те, кто там говорят про там шестилетки, четырехлетки, еще какие-то сроки дают, они просто не понимают, что мы живем в таком быстро меняющемся мире, что страна, она должна соответствовать вот этому ритму времени. А для меня было и есть очевидно. Выживает путинизм, погибает Россия. режим убивает страну. Чудовищная коррупция, неэффективность, забюрокрачивание и стагнация, практически стагнация. У нас даже добыча нефти и газа уже падает. А вот опять... Пикалёва один из примеров, но, в принципе, это же повсеместно. При 70-долларовой нефти страна не работает, заводы и фабрики останавливаются. Ведь на самом деле эта модель доказала свою абсолютную неэффективность. Она держится пока инерционно, потому что люди боятся перемен. И перемены все-таки, особенно после 91-го года, в сознании многих ассоциируются с катастрофой. То есть перемены – это последнее, что мы бы хотели в жизни. Была определенная стабильность, люди верят, что она еще вернется, власть лжет. Кстати, с помощью тех же либеральных публицистов. Лжет откровенно, рассказывая, что завтра все это кончится. Какое-то время люди могут ждать. Ну, может быть, еще, я не знаю, там, 4 месяца, 6 месяцев, год может быть. Но страна теряет ресурс, не только финансовый ресурс. Ресурс еще вот как бы там амортизационный, скажем. Нужны принципиальные иные вещи. То, что мы говорили сейчас вот до перерыва на новости, перезагрузка. В этом алгоритме страна не выживает.
Смотри, я бы тут разделил две вещи. Нашу оценку режима, тут мы совпадаем, значит, в оценке спора нет. И второе, ты говоришь, либо путинизм, либо
распад России.
Да, там понятно, но вопрос же не в том, что путинизм – это хорошо, вопрос в том, что это может быть плохо, инерция такая, механизмы сопротивления такие малые.
А здесь не надо про механизмы сопротивления. Я думаю, что если бы кто-нибудь там в 89-м году, даже вот в дни первого съезда народных депутатов, 20 лет назад, начал бы говорить о том, что вот...
Сравни инерцию, Гарик. 70 лет копилось.
Подождите, я почему... Нет, это бы не... К
89-му году...
Но и сравнить все-таки мощь, которая стояла тогда, психологическая вообще, что это будет стоять вечно.
К 89-му году реальный рейтинг коммунистов.
Да почему был... рейтинг коммунистов? Мы говорим про инерцию. Про то, что в какой-то момент это все просто там, ну, все шлюзы действительно прорывает. А, кстати, про инерцию сознания, ну, так что, до конца 91-го года, там, в октябре-ноябре 91-го года, там тот же Буш старший еще, вообще даже не думал о том, что такое может случиться. Там Шеварнадзе принимали в ноябре еще переназначенного министра иностранных дел СССР.
В ноябре
91-го года, 15 ноября.
Да.
Вот, торжественно там новая эра в эпохе советско-американских отношений. Не понимали на самом деле. То есть, поэтому вот сегодня не надо делать каких-то длительных прогнозов. Очень быстро меняется мир. Мы на самом деле присутствуем при огромных переменах, не только в России. И здесь вот в этих переменах важнейший является вот как бы набор факторов, которые дают системе возможность приспособиться. Ну, за американцев не будем волноваться, хотя у них тоже очень тяжелая ситуация. Европа тоже решает свои проблемы, свои тоже много проблем. Ну, Китай, он сам по себе.
К сожалению, Гарик, вот смотри, какая штука. Я выступаю как адвокат дьявола. Вот смотри, у нас на глазах есть примеры страшно коррупционных, непродуктивных, вообще деградирующих режимов, которые, тем не менее, благополучно деградируют целое десятилетие.
Давайте обсуждать какие-то конкретные примеры, пожалуйста.
Не, ну есть Северная Корея, здесь...
Есть какой-нибудь Мугабе. Значит, во-первых, кончилось все. Там власть уже поделили, уже пришлось Мугабе. Фактически произошел мирный переход власти в руки оппозиции. Значит, вот про примеры не надо. Мы говорим не про страну. Да, Северная Корея, понятно, что скоро тоже все кончится, уже все заканчивается.
Мы это говорили 15 лет
назад. Нет, подождите, но сейчас...
Помер его папаша,
нет,
все думали, что сейчас вот уже...
Немножечко по-другому жил тогда. Сейчас ускоряется ритм всего. И снова Северная Корея, Зимбабве, да Венесуэлу взять.
Да.
Это страны, не являющиеся вот этими проектами мировыми. Понимаете, я почему говорю? США, Европа, Китай, мир ислама. Вот Россия в этой категории стоит. Вот ее как бы вот проект России, вот то, что мы сегодня имеем, не жизнеспособен при меняющемся мире. Не жизнеспособен. Ну, в первую очередь, потому что...
Тем лучше для Китая и Ирана.
Правильно, лучше, но плохо для нас.
Правильно.
Плохо для нас. И одна из причин, даже если сравнивать с Советским Союзом, те, кто правит сегодня страной, рассматривают ее как источник потребления, как источник получения выгоды. Деньги уходят из России, деньги перекачиваются, олигархический режим, паразитирующий на стране. Поэтому говорить о том, что вот есть стратегия, нет никакой стратегии. Вся стратегия этого режима – это высасывание соков из страны. Это не может бесконечно продолжаться. Через некоторое время, гораздо скорее, чем кто-либо думает, люди начинают задавать вопросы, потому что телевизор – это хорошо, но еще есть холодильник, второй фактор. И в какой-то момент вот этот второй фактор начинает доминировать в сознании.
Ну, это значит, что уже не через голову. Когда, это уже голодный подобные...
Так, опять, мы лучше... Через голову. Но, да. Тем не менее, люди начинают задавать вопросы. И опять, важно иметь какие-то ответы. Военные, которые сейчас там выгоняют из армии, ну, увольняют и не дают квартиры, они задают вопросы, что им делать. Надо объяснять, как можно решать эти проблемы. А ответ, на самом деле, если говорим про альтернативу, решать все это можно. Огромный потенциал, вот, который уходит в коррупцию, который уходит в кормежку этих чиновников, многие эти вещи можно достаточно оперативно сделать. И вот именно над этим сейчас мы и работаем. Вот оппозиция, вот просто этого, может быть, не видно, потому что те, кто спрашивает вопросы, часто не хотят даже предпринять минимального усилия, чтобы узнать, что же предлагать. Да, предлагаем не только конституционную реформу, предлагаем реформу и глобальную экономическую, связанную с упразднением отраслевых министерств, предлагаем и реформу там, на мерзком муниципальном уровне. Очень много конкретных предложений. Предлагаем и то, как разбираться с олигархическими структурами, как их банкротить. Предлагаем какие-то вещи. Если есть желание, всегда можете на интернете это найти. Всегда можете найти. И тогда задавайте вопросы. С большим удовольствием вступим в диалог.
Вот сейчас давно висят у нас два вопроса. Иван из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот буквально секунду назад Гарри Кимович, боюсь, или, может быть, честь, ответил на вопрос, который я хотел задать. Я хотел задать вопрос, если можно, пару слов о том, какова экономическая программа оппозиции. Второй вопрос, связанный с ним. Угу. Вот, предположим, эта программа продуктивна, прекрасна, идеальна и так далее. А как вы видите, Гарри Кимович, пути ее реализации вот при этой системе, которая просто выбивает все абсолютно позитивные силы физическим образом? Спасибо.
Тут происходит снова путаница понятий. При этой системе вот можно что угодно предлагать. Она работает только на себя, она паразитирует. Это как раковая опухоль. Можете что угодно делать, она все будет жрать все равно. Поэтому первый шаг – это политическая реформа. Это ровно то, что объединяет самую разную оппозицию. Политическая реформа, которая должна привести к смене вот формы этого государственного устройства, скорее всего, потребуется еще созыв учредительного собрания, чтобы иметь нормальный фундамент. Вот что все согласны, что живем по этим правилам. По этим правилам проходят выборы. Дальше уже зависит в том числе и от вас. Кто на этих выборах победит, с какой программой, такая программа будет реализовываться. Скажем, то, что там близко мне, то, что мы в солидарности уже вот в либеральной части, так называемой несистемной оппозиции отстаиваем, это, конечно, проведение тех реформ, которые позволят разбюрократить страну. Значит, одна из важнейших вещей с моей точки зрения, это, как я уже сказал сейчас несколько там, минут назад, ликвидация отраслевых министерств. Вот, чтобы не было квот, разрешений, вот то, на чем они паразитируют. Кстати, отраслевым министерством является и МВД, про реформу, которую говорят. Не нужно такое МВД. Должны быть местные муниципальные милицейские структуры и там Следственный комитет, там аналог ФБР, как хотите называйте. Разрушить то, что в центре паразитирует над регионами. То есть ликвидировать эту систему этих поспредов, вот всех назначенцев, которые занимаются только тем, что выписывают там разрешения, квоты и являются основным источником вот, коррупции.
Ну да, это так,
да, важный вопрос. Мы сейчас работаем, например, это вот вопрос вот, о банкротстве олигархов. Ведь то, что мы видели в Пикалево, это чудовищная совершенно актерская игра. Все было понятно, продумано. Дерибаска открыл фактически государственный фонд. И за него начал платить государство. То есть победителем является Дерибаска вот за там несколько минут унижения экранного. Просто он получит, видимо, очередные миллиарды долларов. Значит, вот недавно Дерибаске выдали там 4,5 миллиарда долларов там, в конце прошлого года. И что из этих 4,5 миллиардов долларов досталось Пикалеву или другим многочисленным активам, которыми Дерибаска владеет в России? Хороший вопрос. Его вообще должен задавать как...
Прокурор.
Вот именно, да. Его должен задавать прокурор, вот должен задавать. И таких ситуаций очень много. А почему, например, сегодня там невозможно решать там квартирные вопросы тем же офицерам? Да потому что строительные корпорации, практически все банкроты продолжают держать цены на жилье, потому что правительственные структуры их поддерживают. Практически всегда строительный бизнес связан с мэром, с губернатором, с какими-то властимущими.
Я хотел спросить, да, почему это московский строительный бизнес поддерживает московская
вот,
власть?
Да, вот ну, видимо, какие-то такие есть семейные нюансы, вот, о которых
думать,
мы все можем только догадываться. Так вот, на самом деле, власть может и должна, об этом «Солидарность» говорила еще несколько месяцев назад, начать банкротить эти предприятия. Те деньги, которые, огромные деньги, которые сейчас идут на спасение олигархических структур, близких там Путину, там другим там людям, входящим во власть, эти деньги можем потратить на то, чтобы облегчить вот это тяжелое время, не реформа, а кризиса, облегчить жизнь простым людям. На самом деле у нас огромный есть еще финансовый потенциал. Надо просто понять, что вот внутри этой системы координат проблемы не решаются.
Александр из Москвы, следующий опрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Каспаров, у меня два вопроса. Сначала я хочу напомнить. Помните, в ельцинское время и в начало путинского замечательные выборные губернаторы были в основном ставленниками водочных, металлических, лесных и прочих мафий? Неужели вам не ясно, что выборные шерифы, судьи и прокуроры, как в Америке, тоже в результате наш замечательный электорат навыбирает бандитов?
Спасибо, замечательный вопрос, недосужий.
В общем, такое, наверное, тоже возможно. Значит, можно не выбирать, будет майор Евсюков. Значит, вот мы знаем, что получилось сейчас. Вы говорите, что наверняка будет вот так. Может быть, хотя я еще раз говорю, я принципиально не согласен с тем, что тогда губернаторы были все очень плохие. Все же познается в сравнении, на самом деле. Какими они ставленниками были, можно сейчас даже не гадать, а давать какие-то более-менее четкие раскладки. Тем не менее, сейчас они назначенцы Кремля. Понятно, что...
Причем те же самые
зачастую. Да, причем, что важно, состав почти не меняется. Но мы, опять, губернатор, вот это все-таки фигура, находящая достаточно далеко вот от земли, скажем, от людей. Вот чем больше на самом деле полномочий находится ближе к земле, тем легче контролировать. Про человека, живущего в своем районе, все-таки контролировать или, по крайней мере, как-то влиять на действия начальника муниципалитета гораздо легче, чем на действия губернатора. И вообще люди в районе, даже если район большой, не знают все друг друга, но есть какие-то уже связи внутренние. Чем ниже по этой цепочке находятся финансовые и политические возможности власти, тем легче простому человеку как-то на это влиять.
Кроме того, по закону физики, чем ниже центр тяжести, тем устойчивее система.
Просто
такая азбука. Андрей из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте, Гарри Кимович.
Да,
у меня такие вопросы. Первое, что вот, как вы понимаете, что такое Божья любовь? Дальше, кого вы хотели бы видеть президентом?
Да, про Божью любовь, да, это мы дожили. Да, кого бы вы хотели видеть президентом? Божью любовь.
На самом деле, я хочу, чтобы в России проходили выборы по понятным и для всех одинаковым правилам с непредсказуемым результатом.
О, это хорошая идея, чтобы мы не знали, кто будет президентом.
Вот, да, вот собственно говоря,
до подсчета голосов, чтобы мы не знали, кто будет президентом. Это хорошая цель. Вот такие выборы, когда мы с замиранием сердца, как какие-нибудь французы или американцы, следим за телевизором.
Да,
в конце концов, это интересно.
Да, это даже интересно.
Да, и в конце концов, такого, как кого бы ни выбрали, я замечу, что на такого президента мы сможем влиять. Потому что такой человек уже ответственен перед нами.
Совершенно очевидно. Очевидно. И поэтому, чем вот скорее будет найден консенсус по тому, как все это надо делать, потому что важнейшая здесь процедура, на самом деле, согласие всех, что вот именно по этим правилам эти выборы проходят, по этим правилам функционирует власть, что вот он приходит в офис президент, в Кремль, например, он знает, что у него только такие полномочия, других у него до конца срока не будет.
Причем от фамилии не зависит.
Абсолютно не зависит. Вот как бы вот есть некоторые правила, но для этого важно, чтобы договаривались как раз люди, которые сегодня к власти отношения не имеют. Поэтому то, что сегодня происходит в оппозиции, вот такое совсем разношерстное такое, может быть, кому-то кажется очень слабый, вот идет процесс, на самом деле, выработки этого консенсуса. Это очень важно. И момент, когда начнет все по-настоящему обваливаться, важно, чтобы мы не оказались ошеломленными. Ой, кто же об этом думал? Когда это случится, мы не знаем. Я всегда говорю, задача оппозиции готовиться к забегу на марафонскому забегу. Но понимать, что в любую секунду могут объявить 100-метровку.
В общем, Владимир из Дмитрова, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотел бы вам задать вопрос, уважаемые люди. Вот недавно Сергей Доренко сказал, что Россию может спасти только митрополит Кирилл.
Ага.
И поможет народу подняться с колен, а не вы, демократы. Вот скажите ваше мнение.
Будем комментировать Доренко. Мнение гражданина Доренко, если у нас в стране будут нормальные выборные процедуры, он вполне может предложить, я не знаю, насколько это соответствует планам митрополита Кирилла,
да.
Точнее, патриарха Кирилла в данном случае, уже надо говорить, наверное.
Да,
все-таки, да. Насколько это соответствует планам нашего нынешнего патриарха, но пусть предлагает, а мы как-то оценим эту идею.
Эволюция Сергея Доренко от Березовского до митрополита Кирилла такая вот...
До патриарха,
это, да, извините, виноват. Это, конечно, само по себе замечательно. Много писем и проклятий, пожеланий успеха. У нас там последняя восьмиминутка программы. Ну, ты привык и в быстрые шахматы тоже, поэтому давай попробуем.
Давно не играл.
Давно не играл. Что главное, вот такая игрушка, да? Много идей политических, много ты кое-что из этого ты называл. Тем не менее, за какое звено ты бы стал вытаскивать, если бы это было в твоих силах?
Ну, мне все-таки кажется, что вот согласование правил, по которым живем, вот это очень важно, что все понимают, что вот такие-то правила. А дальше, мне кажется, что многие вещи начинают автоматически как-то выстраиваться уже. А я все-таки считаю, что, конечно, такая деолигархизация страны, то есть вообще на самом деле надо вот сломать хребет вот этой чиновничьей олигархической системы. И это, конечно, тяжелейшая задача, но пока она не будет выполнена, пока мы все-таки не прекратим там бесконтрольный рост вот этой чиновничьей опухоли, потому что у нас чиновников уже больше, чем в Советском Союзе, население меньше, а их количество растет, пока мы не попытаемся хоть какой-то заслон на пути этой бесконечной коррупции поставить, оставить его надо не заявлениями, а лишая коррупционных кормушек. Вот принципиально страна должна выстраиваться таким образом, чтобы вот эти коррупционные кормушки не закладывались, как мины такие. Вот даже вот если взять действующую конституцию сегодня, ну, там, я не знаю, каждая третья или каждая четвертая статья, там что-то написано и дальше, если иначе не предусмотрено федеральным законом. Угу. Вот очень важно. Вот это и есть на самом деле. Вот
это искусство. Огромный карман. Вот
и все.
Это предаточное
предложение. А дальше уже появляются еще какие-то вещи, позволяющие чиновнику создавать собственные правила. Вот чиновник должен исполнять законы, он не имеет права ничего создавать. Вот это не его функция. Вот у нас чиновник должен прекратить заниматься созданием вот этой коррупционной среды. Вот он пусть здесь живет, а там...
Чем больше законов, тем больше коррупционная среда.
Нет. Значит, по-разному можно взять закон. Можно взять закон так, как у нас конституция. Граждане имеют право. А можно там, скажем, как в американской. Никто не имеет права отбирать. Вот уже от формулировок многое зависит. Можно написать, как в нашей конституции, там Шахрай написал. Совет Федерации формируется так стыдливо. Уже не обязательно, можно выбирать,
обратное,
а можно не выбирать.
Да.
На самом деле, вот никаких не должно быть двусмысленностей. Вот надо вот эту коррупционную слизь вот просто вымывать. Вот эти авгиевые конюшни, которые создаются чиновниками всех уровней, надо вымывать. Мы должны иметь понятное, четкое законодательство, на которое чиновники не влияют. Они являются исполнителями законов. И поэтому сильная парламентская власть, она должна ограничивать... Причем в России тут уже кашу маслом не испортишь. Она должна жестко влиять на власть исполнительную.
Анатолий из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Все говорят, выборы, но ведь выборов очень давно уже нету. Если подежурить после закрытия каждого участка, вот как раз ночью происходит вся работа. Более того...
Анатолий, тут спора нет, спор... а тем более, по крайней мере, с Каспаровым. Может быть, вопрос какой-то?
А зачем он говорит выборы?
Нет, выборы, которые имеют в виду Каспаров, это таки до выборы.
Да, я говорю про выборы, я не говорю про тот фарс, который регулярно у нас организуется, про те муляжи, которые используются у нас там парламент, там Конституционный суд и прочее. То есть мы понимаем, что это муляжи. Вот поэтому, когда у нас говорят, государство там у нас укрепилось, страна встает с колен, на самом деле ничего этого не происходит. У нас разрушены институты государства. Вот это и есть итог путинского управления. Приватизация, даже не всех как бы частей государства, а каждый получает какое-то свое, так какой-то свой кусок, такие феодальные уделы.
Так вы государственник, Гарри Кимович?
Нет, я просто считаю, что в 21 веке просто необходимы какие-то цивилизованные формы взаимоотношений между людьми и властью. И нужен государственный механизм, который позволил бы это регулировать. И именно государственный механизм, а не приватизированный людьми, которые там распоряжаются, там таможни кто-то МВД, у меня вот там есть это какая-то зона ответственности. Там Кадырову отдали Чечню, там еще какую-то часть Кавказа. То есть феодализация страны произошла. Феодальное, корпоративное государство, которое фактически разодрано между конкурирующими, или точнее даже не конкурирующими, а просто так находящимися там в постоянном борьбе единства и противоположности чиновничьими кланами.
Вот так, пошарив взглядом по земному шарику, какая страна, политическое устройство кажется тебе пригодным для, так сказать, того, чтобы принести опыт на Россию? Или, по крайней мере, многое взять?
мне кажется, что вот просто кальку использовать нельзя категорически, потому что страна все-таки со своими традициями, вот, конечно, по прозрачности все-таки и по регионализации многое можно брать в американской системе. Именно в силу того, что страна очень большая, достаточно разно диверсифицирована, и поэтому там, когда разница такая между штатами, напоминающая разницу между нашими регионами, это хороший пример. Есть много социальных вещей, которые можно взять в Европе. Вот просто надо понимать, что то, что мы будем писать, вот как какой-то свод правил, он должен быть консенсусным для нас. Вот любой свод, который окажется консенсусным для правых, левых, либералов, патриотов, государственников, почвенников, вот этот свод и будет для России идеальным. Потому что надо, чтобы мы его уважали. Если люди рассматривают Конституцию как бумажку, власть никогда не будет рассматривать Конституцию как руководство к действию.
И последний вот там, на полторы минутки у нас до конца эфира, вопрос личный. Судьба распорядилась так, что вот к 40 годам Гарри Кимович Каспаров, чемпион мира по шахматам, мог, собственно говоря, жить, не приходя в сознание. Ну, так вот, сеанс одновременной игры.
Ну, вообще, сознание – это часть моей профессии.
Да-да-да. Нет, уже можно было, уже как-то, да? Уже на вершине, уже... И вот этот перелом, который произошел отчасти просто на моих глазах в этой студии, да, 5-6 лет назад, да, отсюда мы вышли, и позвонила какая-то женщина и сказала, вот, значит, вот же объединенный кандидат от демократов, да, комитет 2008, не жалеешь о том, что сейчас столько дерьма льется, столько грязи, да, вместо того, чтобы, в общем, жить в лучах заслуженной славы?
Мне кажется, главное человеку жить в мире с самим собой. То есть, вот, может быть, очень тяжело, трудно, но жалеть о прошлом бессмысленно, потому что это было прошлое, и надо все время смотреть вперед. То есть, человек может развиваться или деградировать. То есть, это как бы я вот в стагнацию не верю, потому что стагнация тоже будет форма деградации. Я для себя такой выбор сделал. Мне кажется, что я обязан использовать тот потенциал мой, как бы интеллектуальный какой-то и там и опыт, помочь своей стране. Я могу ошибаться, я это понимаю, но я чувствую, что я делаю то, что я должен сейчас делать. А это самое главное. Поэтому мне жалеть сейчас не о чем.
Гарри Каспаров в студии «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей программа «Общественное мнение. Россияне и дорожная милиция». Тема программы. Участвует социолог Левада-центра Денис Волков и президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, ведущая Вероника Бада. Это была программа «Все свободны». И мой гость сегодня Гарри Кимович Каспаров. Услышимся через неделю.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Митинг состоялся в центре Кирова у здания областной прокуратуры.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий...
Уполномоченный по правам человека заявил в прямом эфире, что вынужден был бить ремнем свою душу.
Впервые в истории США объявляет банкротство такая крупная промышленная
компания. Встреча с теми, кто будет депортирован. Нарушение режима пребывания в стране, оно много себе что включает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.